Сегодня у нас 16 декабря 2013 года. Мы с вами продолжим занятие на тему «Как увидеть происхождение искушений и как обличать, рассуждая и не осуждая». В основе лежат занятия нашего сегодня. Пятый том святителя Игнатия Брянчанина, выписка из творений преподобного Марка Подвижника. Святой Марк Подвижник указывает, что святой Давид, оскорбляемый Симеем, исповедует, что подвергается оскорблениям по повелению Божию и за свою вину. То есть не потому, что Симей такой плохой, да? А если бы Господь это не попустил, значит, не оскорбляли. А если Господь попустил, то понятно, что за грехи, за вину. Исаия, Иеремия, Иезекииль, и Даниил, и другие пророки предвещали народу израильскому и народам языческим, что их постигнут скорби соответственно грехам, совершенным каждым народом. Итак, запоминаем, что все скорби у нас, которые образуются, понятно, за наши с вами грехи. Источник скорбей – грехи. Пророки объявляли вместе и вины, и наказание за эти вины. То есть указывали, что ты совершил, и какое наказание будет за совершенный грех. Пророки предрекали, что за то, что провозглашались в сердце народа то и то, постигнет их то и то. Вот сделали вы то и то. Или в сердце народа, то есть пожелания были такие и такие греховные, значит, постигнут такие и такие-то бедствия. Помним, Ниневея, да, значит, предупреждали. Но ниневитяне, у них хватило благоразумия раскаяться. Не только сами каялись, но и животные. Животные тоже, на них наложен был пост, и они тоже вопияли ко Господу. Объясняя же это, блаженный Давид говорит в псалмах своих: «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. И еще, не предавай меня на поругание безумному, я стал нем и не открываю уст моих, потому что Ты соделал это». Итак, я стал нем и не открою уст моих, потому что Ты соделал это. Вот эти слова Давида, и мы должны произнести к Богу, в каком случае? Когда подвергаемся укоризмам кого-либо. И благодарить Бога за то, что Он послал обличение сокровенных в нас лукавых мыслей. То есть мы с вами думаем себе хорошо, всегда хорошо думаем. Если бы мы о себе думали худо, то мы считали бы любые оскорбления и унижения справедливыми, то есть правду про нас сказали. Но мы же так не считаем. Мы даже, когда на нас голос просто повысят, мы говорим: что ты меня кричишь? Да? То есть мы и этого понести не желаем. Почему? Потому что это признак того, что мы не считаем себя виноватыми и не считаем заслуженным то, что на нас начинают обрушиваться и укоризны, и обличения. Так вот, когда нас оскорбляют, укоряют, то таким образом Господь открывает в нас наши сокровенные, то есть то, что для нас самих сокрыто, грехи. Вот Он обличает устами того, кто нас укоряет, упрекает. Значит, тот, кто укоряет, упрекает, он кто? У нас благодетель. А мы в нем видим врага. Вечно ты меня укоряешь, когда от тебя доброе слово услышу и так далее. То есть мы хотим, чтобы нас подхваливали, чтобы только доброе нам говорили, что по-шерстки. А Господь попускает, чтобы мы с вами не погибли, чтобы спаслись, чтобы мы увидели в себе грех. Вот на исповеди священник открывает глаза на грехи. Он там помогает нам. Но вот тут более-менее еще как-то мы с вами соглашаемся. И то некоторые начинают спорить, что он не такой, что он таких грехов не творил. Больше всего это когда в жадности, говоришь, кажется, не, я не жадная. Вот. Тогда спрашиваешь, ну вот, нищим даешь, даю. Что, залезла в кошелек, сколько попало под руку, столько и дала? Нет. Открыла, отодвинула там часть копеечек, дала 20 сантим и дала. Да? То есть пожадничала, дать, сколько там рука вместит. Это вот просто навскидку, такое обличение нашей с вами жадности. И зависть, и ревность, и чего только нету. Но мы зачастую начинаем доказывать, что мы никогда не воровали. А потом оказывается, и в сад лазили, и в огород, и с работы уходили, незаработанные деньги получали, и без билета ездили, и так далее. То есть вот священник на исповеди, он помогает открыть глаза нам. Но этого недостаточно, поэтому Господь попускает так, что нам начинают открывать глаза на нас, окружающие. И чем ближе человек, тем он лучше знает наши недостатки, и тем он нас чаще и лучше обличает. Так вот, мы должны, когда подвергаемся укоризмам, благодарить Бога за то, что Он послал обличение сокровенных в нас лукавых мыслей. Господь послал с той целью, чтобы мы, рассмотрев мысли наши и чувства, с достоверностью исправляли себя. Так вот, нас укоряют для того, чтобы мы исправлялись. Единственная цель, запомним на всю жизнь, как нас укорили или упрекнули, это Господь этими устами обличает, чтобы мы исправились. Значит, чтобы у нас всегда отныне в сердце было чувство благодарности к тому, кто нас обличает, кто нас укоряет, упрекает. Ой, спасибо, слава тебе, Господи, я не видел. Вот я и не знал. Со стороны лучше видно. Да? Вот слава тебе, Господи, что указали. А так вот, ну, не видно, что у тебя на спине. Смотри, у тебя там на спине, там тебе испачкали. Дай я тебя почищу. Ой, спасибо, почистил. Вот так у нас с грехами. Не видим, мы говорят, вот там у тебя грязь. Ну да, что ты, грязь, вечно ты. Я тут чистый весь из себя. Итак, те, кто укоряют, упрекают, это наши благодетели, и у нас к ним должно быть чувство благодарности и благодарности Богу за то, что Он послал нам такого замечательного обличителя. Да? Кстати, в этой роли чаще выступает женский пол. Мужчины, они как-то более сдержанные. Да? Ну, редко можно видеть мужчину, который укоряет, упрекает жену. Вот грубо часто относятся, да? А жены, они, как правило, не оставляют без внимания ни одного слова, ни одного поступка супруга, который, на их взгляд, казалось бы, непристойным, неприличным, неправильным, грубым. Вот тут женский пол, он здоров. Значит, поэтому мы, женщины, должны любить так, как своих самых великих благодетельниц. Так благодарить Бога за то, что дал такую жену, которая своим языком исправляет в наши беды, наши болячки лечит. Вот. Тут же сразу тебя укорили, упрекнули, взял ее, обнял, расцеловал, сказал, миленькая, ты мой хороший, слава тебе, Господи, сказала, да? А я-то думал, понимаешь, а тут оказывается, вот, ну все, помоги, помолись, чтобы Господь мне помог исправиться. Тут же стали на молитву, Господи, помоги, все, мир, любовь и благодать в семье и правильные отношения, да? Еще раз, просто у нас неправильное отношение к тем поступкам и событиям, которые происходят у нас в семье, на работе, в храме. Поэтому у нас и негативные отношения, поэтому у нас и чувства негативные. А вот если правильно, тогда радость сплошная, живешь и радуешься. Дома радуешься, в храме радуешься, на работе радуешься, в автобусе радуешься, наступили на ноги, значит, говорят, ой, простите, говорят, не, ничего, можно еще раз. Вот. Ну, точно, вот ни один, насколько я договорил, можно еще раз. Ни один не дерзнул второй раз наступить. Зато сразу была улыбка у человека на лице, ну, понятно, да? А я понимаю, что Бог попустил, значит, слава Богу, что здесь попирают ногами, лишь на том свете не будут попирать. Помним, что некоторые святые даже благословляли, чтобы их хоронили под папертью, чтобы все идущие попирали ногами, настолько себя считали недостойными. Вот. Итак, часто спрашивают, какая разница между обличением и осуждением? И что такое рассуждение? Итак, обличение, осуждение, рассуждение. Будем классифицировать. Об осуждении Господь говорит: не судите, да не судимы будете. Значит, помним цель, первое и самое важное, избавить себя суда, избавить себя осуждения. То есть изначально мы по любви к Богу, потому что это Его заповедь. Дальше мы по благоговению перед Богом, потому что тот, кто осуждает, он себя ставит выше Бога. Бог еще не осудил, а мы Бога локтем отодвинули, сели на Его место судейское и начали судить человека, не имея на это никакого права. И у нас, как правило, это НКВДшный суд тройки. Сразу к расстрелу, помните, там 25 лет, 10 лет, ну это редко, так 25 расстрел. Вот мы приблизительно так же и судим. Не выслушивая ни адвоката, ни свидетельства свидетелей, мы судим и все, так как нам положило это бес на душу. Итак, нужно отметить, что осуждение представляет собой слово, сказанное без всякой любви к ближнему. Итак, осуждение – это когда мы говорим без любви к ближнему. Нельзя осудить человека с любовью. Вот нельзя сказать: вот знаешь, я с любовью тебе скажу, вот сейчас тебя расстреляю. Есть такое любовью. Еще улыбнуться, да? А мы не меньше, мы расстреливаем, буквально расстреливаем. Мало того, осуждение, оно еще вызывает неприязнь, то есть ненависть. Сказано: ненавидящий брата своего, человека-убийца есть. Поэтому мы вот этот НКВДшный суд тройки, да, когда три человека сидело, и без никого, без ничего выносили такие страшные приговоры. Итак, запомнили, если мы говорим, и нет там любви, значит, мы уже совершаем осуждение. Дальше. Происходит смешение личности осуждаемого человека с грехом. Итак, суп отдельно, мухи отдельно. Грех отдельно, человек отдельно. Суп с мухами не едим. Значит, человек замечательный, мы его любим. Он самый хороший. А вот поступок, который он совершил, поганый, вот поступок плохой. Мы осуждаем поступок, а не человека. То есть не смешивать грех с человеком. Грех отдельно, человек отдельно. Ты хороший, я тебя люблю. Вот материшься, ненавижу мат и ненавижу пьянку. А ты хороший, я тебя люблю. Вот перестань это делать, мерзость творить. Иначе, значит, придется отвечать за это перед Богом. Мало того, что этот мусор, эту грязь через уши вливаешь в сердца тех, кто тебя слышит. Ну, вот видишь, какая гадость. Вот. То есть человека мы любим, и с этого надо начинать воспитание с ребенка. Не ты плохой, ты хороший, а поступок совершил плохой. Вот. А ты хороший, я люблю. Дальше, что происходит при осуждении? Затмение добрых и положительных качеств человека, и предаются забвению многие его добродетели. Вот как только, уже не важно человек, по отношению к нам, или по отношению к другому, или по отношению к самому себе совершил какой-то поступок, или сказал какие-то слова, которые, на наш взгляд, являются греховными, то моментально у нас в памяти остается только вот этот грех. Все, мы уже не помним, сколько он добрых дел сделал, сколько он помогал и нам, и другим, и третьим, и пятым, и десятым, и сколько он хорошего сделал. Все, это все вот смахнули, сразу стерли перед глазами только его грех. Все, отсюда осуждение. Плохой, да? Доводилось слышать. Человек совершил какой-то проступок. Мало того, еще и клеветали его. И потом говорят: надо же, а мы думали, он 15 лет прикидывался добрым человеком. А оказывается, он вот такой и такой, да? Значит, попробуй-ка 15 лет прикинься добрым. То есть он 15 лет творил добро, одно совершил, грех на самом деле, ну, отвратительный. Он завтра покается и больше в жизни его делать не будет. Но все, а оказывается, он уже лицемер, он обманщик, он всем обманывал. Оказывается, он был плохой человек, а прикидывался, понимаешь ли, замечательным. Неоднократно доводилось такое слышать. А мы думали, что он. Все. Поэтому очень полезно, если бес через помыслы начинает указывать на чужой грех, говорит, смотри, он и это делает, и особенно тебе делает, сразу вспомнить, стоп, а он мне вот тут помог, а вот тут он за меня слово замолвил, а там, значит, он вот той помог, и этот помог, и тут добрый поступок, вообще он не жадный, смотри, этому пожертвовал и тому. И сразу моментально эти добрые дела, они затмят тот грех, который он совершил. То есть мы не оправдываем, мы просто вспоминаем и взвешиваем на весах. Вот здесь один он проступок совершил, проступился, а зато на другой половинке будет лежать очень много добрых всяких разных дел, которые он совершил по отношению к окружающим, по отношению к Богу. Итак, еще раз, осуждение затмевает все добрые дела. Я однажды слышал, значит, беседуют два человека, и, значит, речь идет о их общем знакомом. И вот в очередной раз один человек другому говорит: ты знаешь, он и то делал, и это делал, то есть стоит и осуждает. Раз, другой, третий, пока его собеседник однажды не сказал: вот скажи, этот человек хоть что-нибудь доброе для тебя в жизни сделал? Или так, он тебе только одни гадости творил? Говорит, да нет, вроде там было. Ну, а чё ж ты? Все, на этом оборвалось. На этом больше диспуты на эту тему я не слышал. А так постоянно у него ненависть к человеку, и он все гадости, которые он сделал, он вспоминал. Мало того, еще там клеветы много. Он еще и неправды туда приплетал. Что чё бес внушает, то он и говорит. Да? А тот слушал, пока сказал, неужели он такой? Он же знает, что тот человек не такой плохой, как о нем отзывается. Вот. Мы помним, что нельзя смешивать грех с человеком. Вот это запомнили для себя. Все, человек любой, замечательный человек, любимый нами. А вот поступки мы взвешиваем. Плохой поступок, хороший совершил. А что касается обличения, Евангелие учит. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобою и им одним. Итак, теперь перейдем к обличению. Мы разобрали осуждение, теперь обличение. Итак, если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Один на один скажи. Да, ну, жена мужу, без соседей. Жена мужу, но не в компании. Да? А то вот сидят в компании, и жена еще, которая должна, в общем-то, у мужа спрашивать, она начинает при всех обличать мужа. Или наоборот, муж начинает укорять жену при всех. То есть уже нарушает Евангелие. Дальше. Спаситель повелевает обличать, но обличать только наедине, чтобы обличение в присутствии многих свидетелей не показалось слишком тяжким. И обличаемый, вместо того, чтобы исправиться, не сделался еще наглее. Кроме озлобления, вот это обличение в присутствии посторонних, кроме озлобления в сердце, больше ничего не вызывает. И это уже даже не из-за того, что тщеславие у человека, и вдруг ему сказали, а гордость тщеславия говорит, ну что ж такое, что же она позорит тебя при всех. А уже даже не поэтому, а потому что сам поступок, он противен Богу. Итак, друг, обличающий тайно, мудрый врач. Так, друг, обличающий тайно, мудрый врач. А врачующий перед глазами многих есть ругатель. Так учит святый преподобный Исаак Сирин. Вот при всех это ругатель. Поэтому, когда мы в коллективе начинаем кому-то указывать на его недостатки, то мы превращаемся в ругателей. Поэтому правильно, когда начальник вызывал в кабинет и объяснял подчиненному все, что о нем думает. Да? А не так, скажем, директор начальника смены в присутствии мастеров и подчиненных стоит и дает ему указания. Такие в грубой форме, обличает и прочее. Таким образом подрывает авторитет у рабочих, но не столько авторитет начальника смены подрывает, сколько свой собственный. Потому что когда, вот скажем, в нашем присутствии ругают кого-то, скажем, ну вот я подчиненный, моего начальника смены ругает директор, нам жалко начальника смены, мы ему сочувствие, сострадание невольно выражаем. А директор, ну что же он такой? Ну разве можно так орать? У нас такой хороший начальник смены, он заботится о нас, да, и премию пособил, и рабочие перчатки новые выдал, вот, и мыло у нас в душевой появилось. То есть, помним, да, эти у нас душевые общественные и прочее. Так вот, еще раз. Друг, обличающий тайно, мудрый врач. Хотим быть врачами, значит, тайно обличаем в духе кротости. В духе кротости. А не шашку наголо и пошел. И кротость начинается с тона. Обратим внимание, каким мы тоном обличаем. Мы с вами говорим в раздражении, на повышенных тонах говорим обязательно. Вот нет на слуху, чтобы начиналось обличение следующим образом. Ты такой хороший, я так люблю. Но вот если бы ты вот это вот не делал, этого не делал, потому что тут так и так. Вот если бы мы с вами везде и всегда начинали с этого, такие хорошие, да? Стоят девочки и матерятся, говорят, девчонки, вы такие хорошие, без пяти минут невесты. Вот если бы еще не ругались. Ой, извините, мы нечаянно. Ну вот. А дальше объясняем, почему нельзя ругаться. А если вот, что вы материтесь, они тут же скажут. Они все скажут, что они думают. Потому что у нас в сердцах и вызываем ту же агрессию. Значит, с мечом пришли, от меча погибаем. Пришли с дурным чувством к человеку. Это меч. Сказал, от меча и погибнешь. Так и в семье. Если мы с мечом, если мы на высоких тонах, с криком начинаем высказывать, это мы с мечом бросаемся на человека. Значит, от того же меча мы будем сами погибать, от того же крика. Значит, когда обычно переходит на крик? Вот мы человека начинаем обличать. Он начинает оправдываться и возражает. Я сделал потому, потому и потому. А мы говорим, как так? Это же нельзя. И начинаем все-таки доказывать ему, что он неправильно сделал. Значит, уже голос повыше. А он повышает, тоже начинает оправдываться. И все, дальше у нас понятно, что происходит. Поэтому высказали один раз. Оправдывается он, значит, что мы делаем? Мы не просто говорим, он такой и есть, ему бестолку говорить. Мы поворачиваемся к иконке и начинаем молиться. Господи, помоги, я не умею вразумить. Ты, Господи, только про себя молимся. Ты его вразуми, ты ее вразуми. Господи, помоги, я не умею объяснить, ты всемогущий, ты все можешь. Помоги ей справиться, я его так люблю, я не хочу, чтобы он погиб. Вот. И тогда Господь в сердце вложит человеку, и он отбросит свои самооправдания, он даже может слова больше не сказать, но начнет исправляться. То есть доходит до совести, до ума, куда угодно. Еще раз, высказали раз, не настаивать, это так же, как мнение высказываем. Чем спор от мнения отличается? Высказал мнение, приняли, хорошо, не приняли, все. Промолчать и сотворить молитву. Промолчать и сотворить молитву. Больше одного раза не говорить. Потому что дальше скажут, что ты вечно, ты надоело уже, одно и то же тут понимаешь мне, да, сколько можно. Почему это происходит? Почему не принимают наши иногда обличения? Потому что мы надеемся на себя, только на себя. И своими силами пытаемся исправить, своим убеждением. Я ж тебе говорила, то есть я тебе говорю, я же авторитет. Вот как только сказали, я тебе говорил, значит, все, я выше тебя, я говорил. А что ты думаешь, что ты делаешь? Мало того, там нет Бога. Там есть я и есть ты. Бога нету. А вот если мы призываем Бога на помощь предварительно, прежде чем сказать, говорит, Господи, вразуми меня, вразуми его. И потом сказать, ты такой хороший, я тебя люблю. Обняла, поцеловала, слушай, постарайся больше такого не делать, да? Если даже возражают, сразу, ну все, прости меня, прости, Господи, помоги. Господи, вразуми, я ничего не могу, ты все можешь. Все, любовь, сострадание к согрешающему, сострадание, а не ненависть, которые у нас возникают. Как только с нами не соглашаются, мы уже испытываем неприязнь к тому, кто с нами не соглашается. Отсюда начинается беда. Но если обличаемый и при двух, и при трех свидетелях не устыдится, поведай падение его предстоятелям церкви. То есть это уже касается не наших личных с вами отношений, а это касается, когда у нас грех против Бога, человек творит кощунство какое-то там или еще что-то, да, неправильно учит, ходит. Вот тогда мы вправе сказать священнику, вот при нем говорю, да, он говорит то и то, а я вот святых отцов читал, что это вот так и так неправильно, батюшка, как благословите? Он говорит, да, конечно, слушай, надо исправляться, да. А если он говорит, и тут не буду справляться, ну, тогда, значит, будет как язычник и мытарь. Что это значит? Мы его любим, но с ним тогда ни к нему в гости, ни он к нам. Потому что блажен муж и жениди на совет нечестивых. Если человек не чтит Бога, то нечестивый. Благо чтит, благочестивый. Поэтому, значит, мы с таким не сообщаемся, да? Таким образом, то есть не входим в близкие отношения. Итак, обличение подразумевает любовь к человеку, которого обличают. Значит, во-первых, сами помним, что мы по любви обличаем, но самое главное, запомнили, что если нас обличает, значит, это подразумевается любовь к нам. Это о том, о чем мы с вами говорили. Тот, кто нас обличает, он нас любит. Поэтому мы должны выказать ответную реакцию любви. Нас обличает и говорит, то и то делал и прочее. А мы сказали, ой, спасибо тебе, родная, ты мне указала. Вот, слава тебе, Господи, все, постараюсь исправиться, обнял ее. Прости, что я тебя до раздражения чуть не довел, там, или довел уже, все. Значит, итак, обличитель – это человек, который нас любит в первую очередь. Где это видно у нас внутри по отношению к окружающим? Вот когда мы детей обличаем, мы же по любви их обличаем. Мы любим, мы не хотим, чтобы он погиб. Но когда нас начинает обличать, мы видим врага в том, кто нас обличает. Мало того, если с детства это не привито, то дети начинают обижаться на родителей, вплоть до ненависти. Потому что если ему с детства не привить, что вот когда тебе указывают, это тебя любят, поэтому указывают. И Господь сказал, кого люблю, того наказую. И наказую, я наказую прилежно. Вот если это с детства у нас, тогда мы не будем обижаться на тех, кто нас обличает, не будем видеть их врагами. Целью обличения является выведение ближнего из заблуждения, обнаружение его греховного поступка и забота о его духовном исправлении и спасении. Итак, что мы делаем? Из заблуждения выводим человека, если он неправильно мыслит. Дальше, обнаружим его греховный поступок и радеем о его духовном спасении. Поэтому, если обличаем, должны опираться на священное писание и священное предание. Ни на что другое. На собственные выводы я считаю, я так думаю, не дай Бог. Значит, я считаю, что так делать неправильно. Ну, мало что, ты считаешь так, а я считаю так. Значит, мало того, мы авторитет, мы из себя делаем авторитета, который не заслуживаем. Единственный авторитет – священное писание, священное предание. Если оно подтверждает то, в чем мы человека обличаем, значит, мы правильно поступаем. Если нет, то мы крепко согрешаем. Наилучший пример обличения мы можем найти в Священном Писании. Вспомним, как поступал пророк Нафан, когда хотел обличить царя Давида за совершенное прелюбодеяние с Версавией. Нам Священное Писание повествует: «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. от хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку у бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему, не из своих овец или волов, а взял овечку у бедняка и приготовил ее для человека, который пришел. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, и за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Давиду: «Нафан, ты тот человек, который сделал это. Так говорит Господь, Бог Израилев». Так мудрый пророк сумел заставить царя Давида вынести приговор самому себе. За таким обличением последовал и плод, искренне раскаянное. Видим, когда он изложил ему притчу, он увидел неблаговидный поступок, достойный смерти. А когда собственный его взор пророк ему обратил в его же сердце на его поступок, он понял, какую мерзость совершил. Вот так, во-первых, мы должны в духе любви показать, насколько поступок мерзкий, а не человек мерзкий, не ты мерзкий, а поступок какой. Дальше видим, когда нас обличают, какой плод должно принести. Значит, 50-й псалом, который весь мир сейчас читает, весь православный мир читает 50-й псалом ежедневно. И таким образом, что на устах, то в сердце, мы возбуждаем в сердце чувство покаяния. Вот как каялся Давид о том, что он совершил. Еще, вы духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушаемым. Вот так мы должны отличить осуждение от обличения. Итак, осуждение без любви. Осуждение – это не то, что умаление, а вообще искоренение всех добрых дел, сделанных человеком, затмение его добрых дел. Осуждение – это ставим себя выше Бога. Вот это осуждение. А обличаем мы в духе кротости, обличаем поступок, опираясь на Священное Писание, Священное Предание, и сами испытываем любовь к тому, кто нас обличает. Вот так мы должны отличать осуждение от обличения. Наши же обличения, несмотря на то, что часто они справедливы, из-за малодушия и отсутствия любви принимают характер осуждения. Понятно? Как только нет любви, то обличение переходит в осуждение. Вот так очень легко определить, люблю я его или нет. Обнял его, поцеловал, вот, или нет. Ну, если не физически, то образно, да, духовно. Испытываю я любовь. Хочется мне, ну, чтобы он был мне как родной, да? Поэтому, прежде чем обличать ближнего, мы должны помолиться Господу, успокоиться, хорошо обдумать, и лишь после этого сказать слово, помня, что наша цель – спасение человека, а не унижение. Мы путаем обличение с осуждением из-за того, что не имеем добродетели духовного рассуждения. Нет у нас духовного рассуждения, поэтому мы путаем осуждение с обличением. Итак, что такое рассуждение? Рассуждение, как указывают святые отцы, является одной из главных добродетелей. Приобретению добродетели способствует молитва, пост, изучение трудов святых отцов и их жития. Итак, молитва, пост, изучение трудов и жития святых отцов. Если человек не читал жития святых, Если не читал Священное Писание, Священное Предание, если он не молится и не постится, то как он может быть рассудительным? Не может иметь духовного рассуждения. Он может иметь плотское рассуждение, купить, не купить, выгодно продать. Вот тут у него может быть. Но духовного рассуждения у такого человека не будет никогда. Потому что вот начиная с Царю Небесной, утешитель души истинной, да, если не прочитать эту молитву, не призвать на помощь Святого Духа, как мы можем с чем-то вразумиться? Когда человек стяжает добродетель рассуждения, тогда он будет защищен от осуждения других. Итак, защита от осуждения – это духовное рассуждение. Вот один из примеров духовного рассуждения, о котором повествует старец Арсений. Один монах пришел в монашество с огромной ревностью. Он поступил в послушание к одному очень строгому старцу, жившему пониже нас. То есть там были пещеры выше, ниже, вот один старец ниже жил. И вначале подвязался очень сурово. Всю ночь бдение, стояние, поклоны, пост, послушание, частая исповедь и тому подобное. Ну вот, по прошествии 2-3 лет он охладел, дал власть искусителю и потихоньку начал поворачивать вспять. Затуманился его ум в молитве, во время которой он сидел, спал, просыпался, чувствуя в себе упадок сил. Засыпал снова и, наконец, дошел до того, что совершенно не мог исполнять свое правило. И это еще не все. Насел на него демон блуда и начал с ним жестокую войну. Одновременно с этим он приносил ему отчаяние и шептал на ухо, что за такие злые дела он точно попадет в ад. Однако самое страшное заключалось в том, что враг внушал ему такой стыд, что он, побежденный этим стыдом, не мог даже исповедоваться. Вот есть люди, которые не идут на исповедь, потому что стыдно. Стыдно творить грех, а каяться не стыдно. Потому что священник кающегося никогда в жизни не будет осуждать. Так же, как врач не осуждает за болячки больного, а думает о том, как только его исцелить, вот то же самое у священника. Враг говорил ему: «Окаянный, ты, совершивший столько бдений, со столькими поклонами, проливший столько слез, подъявший такой труд, что скажешь теперь старцу?» На самом деле доводилось на практике с этим встречаться. Вот ходила так, исповедовалась, причащалась, молилась, а потом вдруг начала съезжать. И как только мысль о том, чтобы пойти покаяться, бес говорит: «Ну как же ты священника скажешь? Он тебя так хорошо думал, и вдруг ты с таким грехом к нему придешь». Вот неоднократно доводилось встречаться с таким явлением, потому что у беса нет ничего нового. Он использует те же рецепты, которые и раньше, он ничего нового изобрести не может. А одни и те же грехи, значит, в разных комбинациях нам предлагают, мы в них впадаем. Итак, если он услышит о твоих безобразиях, духовник, а прежде всего о блудной брани, обязательно выгонит тебя. Не уйти ли тебе самому? Ну, понятно, чтобы не позориться, уйди сам. Но даже теперь, помышлял монах, я должен найти какой-нибудь предлог, как быть. Ну, чтобы уйти так красиво, надо же предлог найти, да, чтобы никто не догадался. Но, видно, Бог пожалел его и внушил ему мысль: не пойти ли мне для откровения помыслу к отцу Арсению, то есть который жил выше в пещерах, который о нем ничего не знал, скажем так, образно, да, тайного. А тут вот не пойти ли туда, ну, человек, который не знает. И есть такое. Значит, исповедуются одного священника, потом согрешили и бегут в другой храм, к другому священнику. И говорят: ой, батюшка, стыдно, я вот там вот то и то и то и сделала. Значит, куда, в какой храм ходишь? Вот в такой. У какого священника исповедуешься? У такого. А почему к нему не пошла? Ой, батюшка, стыдно. Тогда священник просто обязан. Что мы и делаем. Говоришь, хорошо, я вот молитву прочитаю, тебе грех простится. Но ты обязана прийти и батюшке сказать. Первое, покаяться, что стыдно было признаться в грехе. И в том, что пошла к другому священнику с этим грехом. Потому что это вменится в грех. Грех не будет прощен, если по ложному стыду человек отказался исповедоваться там, где ему он обычно исповедуется. Да? И к самому не раз доводилось, когда приходит, рыдает, батюшка, так стыдно, пошла вот в такой храм, такому батюшке, покаяться, он мне сказал, ты должна прийти и покаяться. Вот. Ну, в этом случае только сочувствие, сострадание и радость. Такая радость на душе, что человек все-таки опомнился, сломал вот эту вот стыд, а стыд, он все-таки помогает в некоторой степени не совершать грехи, потому что, когда бес толкает на грех, уже помнишь, стоп, а как же я пойду и скажу это? Ну, как я вот приду и скажу, что я сделал то и то, а что мне скажут? Вот, и это останавливает, во многом останавливает. Так вот, далее отец Арсений повествует. Приходит монах с опущенной от стыда головой, и после долгих усилий выдавливает из себя все, а прежде всего о блудной брани. Он, будучи неопытным, думал, что если исповедуется, то я буду его ругать. Я же, зная из своего опыта о уловках дьявола, заключаю его в свои объятия и говорю ему: «Молодец, чадо мое, теперь я понял, что ты подвижник, и что любит тебя Христос». Это меня-то Геронда. Но Геронда – это старец, да? Значит, это меня-то Геронда. Да, тебя. И чтобы доказать тебе это, вот что. Скажи мне искренне, когда ты пребывал в суровых подвигах, и у тебя не было брани, какую мысль имел ты о себе? Тогда, Геронда, я был маленьким святым. А теперь хуже всех. Да, мы с вами, когда уже не совершаем страшных, на наш взгляд, грехов, мы уже себя видим лучше и чище тех, кто явные, отъявленные грешники, кто ругается там и прочее, не постится, не молится, живет как попало. Ну вот. Итак, я был маленьким святым, а теперь хуже всех. То-то и оно, теперь ты говоришь верно. Все наши подвиги и труды своим завершением должны иметь смиренно-мудрие. Никогда ты не был святым, но тебя прикрывала благодать Божия, а ты думал, что это твоя собственная заслуга. Поэтому благодать тебя оставила, чтобы ты понял, кто ты есть на самом деле. Вот это нам для памяти, когда мы впадаем в какой-то тяжкий грех, и не просто раз, а когда несколько раз, когда грех уже вот-вот перейдет в страсть или уже перешел, чтобы не отчаивались, а помнили, что это нам для того, чтобы мы увидели, кто мы есть на самом деле, и не мнили о себе, видели себя хуже всех, а это открывает сердце для покаяния искреннего. Итак, благодать тебя оставила, чтобы ты понял, кто ты есть на самом деле. Но исповедью снова придет благодать. Вот покаялся, и благодать вернется. Только впредь не стыдись исповедоваться своему старцу и крепко держи следующий помысел. Я ничто, все доброе, что есть у меня, от Бога, по молитвам моего старца, не по моим заслугам. И если он оставит меня, я тут же паду. То есть, если Бог оставит, тут же упадем. С тех пор монах этот исповедуется у своего старца и до ныне подвизается с большой ревностью. Благодаря вот этим примерам можно сделать вывод, что старец Арсений сам достиг меры смиренномудрия и Духом Святым был научен тем же самым словам который Христос сказал его современнику, русскому подвижнику Силуану. Ну, Силуан Фонский, помню святого, да? Господь сказал Силуану преподобному: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». Держи ум в аде, то есть помни, что кроме ада ничего не заработал. И при этом не отчаивайся, потому что есть надежда на спасение. Да, я грешник, я окаянный грешник, но, Господи, Твоя милость и милосердие превосходит все наши грехи. Все превосходит. Поэтому верую, что Ты меня спасешь. Итак, большая же часть наших греховных недугов мы не знаем, потому что только мужу совершенному свойственно содержать в памяти свои недостатки. Вот видим духовное рассуждение старца, когда ему стал только излагать свои грехи инок, оно дало ему возможность правильно и отнестись к его покаяниям, правильно исправить его и поставить на путь спасения. То есть он его обличил так, что он на первых же словах он уже обрадовался. Говорит: «Тебя любит Бог». А он считал себя богоставленным, что все, Бог оставил, я погибаю, зову-зову, ничего не получается. Если и явные нарушения закона духовного неудобоприятны, тем неудобоприятней нарушения его совершаемы в области мыслей. Помним, что все у нас начинается с мыслей. Но мы, не ведая большей части греховной стражи, смущаемся от неведений. Поймем же, что Господь наводит искушения для пользы нашей. Посредством их делает нам много добра. Итак, посредством искушений мы от Бога получаем много добра. Во-первых, посредством их открываем присутствие в себе злых мыслей, тайно обладающих нами. Еще раз, через скорби мы начинаем видеть свои злые помыслы, чувства. При открытии их подается нам истинное, непритворное смиренномудрие и покаяние. То есть, как только мы увидели вот эти греховные помыслы, мы начинаем смиряться. Мы уже не мним себя святыми, добрыми, хорошими, нежадными. Итак, посредством искушений мы от Бога получаем много добра. Во-первых, открываем присутствие в себе злых мыслей. Во-вторых, посредством их подается нам избавление от суетного превозношения и обнаружение разнообразной злобы, таившейся внутри нас. Еще раз, через скорби мы обнаружим, сколько в нас непотребства. Если не будем переносить искушения с терпением, верою и благодарением, то никогда не сможем открыть злобу, скрытую в нас. Итак, при искушениях мы переносим. Первое, с терпением. Нет у нас терпения. И на исповеди кается, нет терпения, нет смирения. Тогда мы его получим. Дальше, с терпением искушение переносить. Благодарением, слава тебе, Господи, что ты это сотворил. И открываем злобу, скрытую внутри нас. Вот личный пример могу привести по этому поводу. На Медне был у врача. Врач, женщина абсолютно не воцерковленная, но она стала произнести следующее. Когда заглянула в глаз, то сказала: «Слава Богу, что сосуд лопнул в глазу, а не в голове. Если бы в голове это инсульт, вы сейчас же лежали бы». Потом говорит: «Может быть, я неправильно говорю, слава Богу, но я скажу, слава Богу, что сбоку под сетчаткой, а не по центру, иначе бы ослепли. Слава Богу, что без пленки есть надежда, что рассосется». То есть сейчас только периферийное зрение, оно не работает, не вижу. Я ей сказал: «Какая вы умница! Вы абсолютно правильно сказали 3 раза «слава Богу». Вы за это искушение даже от моего имени воздали хвалу Богу. Поэтому я говорю, чтобы вам было понятно, если отрубила палец, слава Богу, что не руку. Отрубила руку, слава Богу, что не голову. Да? Слава Богу за все. И тогда Господь исправляет в нас все, а эти искушения для того, чтобы нас и проверить, и указать на нашу греховность и прочее. То есть мы обязательно за любое искушение должны благодарить Бога, тогда мы искушение с радостью принимаем. Тогда бес не отравляет нам ни помыслы, ни чувства, ничего отравить не может, потому что когда у нас скорбь без благодарности, тогда мы уже не радуемся ни солнцу, ни небу, ничему, ни еде, на еду даже вообще смотреть не можем. Вот. То есть все отравлено. Дальше. Если же не откроем ее, вот эту скрытую в нас злобу, то не сможем отразить и прочих злых помыслов, борющих нас, не взыскать очищения от впечатлений, произведенных прежде сделанными грехами, и не сможем получить твердой уверенности относительно будущего. У нас время истекло. Значит, я думал, что мы эту тему сегодня закроем, но, простите, не получилось. Мы ее продолжим после нашего перерыва, после каникул, и мы ее завершим, потому что, на мой взгляд, это очень, тема очень важная, потому что нет человека, который бы не страдал от раздражения, от осуждения, от неправильного отношения к скорбям и прочего. Вот. Еще раз, у нас должно быть не от случая к случаю радость при скорбях, а ежеминутно, ежечасно. При каждой скорби, какая бы она тяжкая на наш взгляд не была, мы должны испытывать радость и благодарность Богу. Мало того, не просто радоваться, а сразу смотреть, а что Господь хочет вылечить во мне? Какую болячку вот этим лекарством, скорбью, Он мне лечит? Что за прижигание? То есть, что мне исправить? И Господь тоже укажет. И мы, у нас покаяние тогда искреннее, исправление, и больше уже этой скорби мы претерпевать не будем, потому что зачем давать лекарство, если человек здоровый? Лекарства горькие дают только больному. Вот. Вот будем молить Господа, чтобы у нас вот то, что мы здесь с вами слышим, изучение святых отцов, чтобы укладывалось в разуме, в сердце, в душе. И не просто укладывалось, а чтобы это плодотворило, чтобы мы делами и словами все это выражали для спасения самих нас и окружающих. Сказано, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Ну вот. На этом мы с вами закончим.